Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Мощное землетрясение в Иране затронуло АЭС. Юрий Луценко вышел на свободу. Стоит ли бояться птичьего гриппа H7N9? 9 апреля в иранской провинции Бушер произошло землетрясение силой 6,3 балла. Расположенная там атомная электростанция не пострадала, однако погибли люди.
По меньшей мере 37 человек погибли и более 850 получили телесные повреждения в результате землетрясения, которое во вторник произошло в Иране. Сила толчков составила 6,3 балла. Эпицентр находился в провинции Бушер, примерно в 90 километрах от единственной в Иране атомной электростанции. По данным Красного полумесяца, в результате удара стихии были разрушены многие жилые постройки в близлежащих деревнях. При этом, как сообщает Международное агентство по атомной энергии, АЭС Бушер не пострадала. Отголоски землетрясения ощущались и в других странах Персидского залива. В Катаре и Бахрейне в целях безопасности была произведена эвакуация из административных зданий. В начале дня толчки также почувствовали в финансовом центре Дубая. Иран – единственная страна, которая имеет атомную электростанцию, но не присоединилась к Конвенции по ядерной безопасности. Этот договор появился на свет после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Сейчас на станции проводят осмотр состояния оборудования, чтобы окончательно подтвердить, что объект не пострадал. Работы АЭС продолжаются в штатном режиме.
Один из лидеров украинской оппозиции Юрий Луценко, который, как и Юлия Тимошенко, отбывал срок в тюрьме, недавно досрочно вышел на свободу. В воскресенье президент Янукович подписал указ о его помиловании.
В воскресенье экс-министр внутренних дел Юрий Луценко после 2 лет заключения вышел на свободу. Приказ о его помиловании подписал президент Украины Виктор Янукович по просьбе омбудсмена.
Сегодняшняя подія для мене є...
Сегодняшнее событие для меня является победой украинской и мировой демократии, которая добилась того, что Украина начинает делать правильные шаги по прекращению политических репрессий в нашей стране.
Юрий Луценко подчеркнул, что планирует продолжать заниматься политикой, однако президентских амбиций не имеет. Он будет поддерживать оппозиционных кандидатов на выборах в 2015 году. Напомним, экс-министр внутренних дел правительства Тимошенко и один из лидеров оппозиции был арестован в декабре 2010 года за превышение служебных полномочий. Он был осужден на 4 года за предоставление государственной квартиры и начисление пенсии своему водителю, а также за излишне пышное празднование Дня милиции в 2009 году. Запад неоднократно призывал Виктора Януковича освободить Тимошенко и Луценко, рассматривая их аресты как способ расправы над оппозицией. Аналитики считают, выпустив Луценко на свободу, украинская власть демонстрирует готовность реализовать требования Европы для подписания соглашения об ассоциации.
Это уже как бы во многом достаточное условие, если не ухудшится ситуация в стране, для того, чтобы Европейский Союз мог сказать, да, эти требования все не выполнены, мы еще с Украиной будем работать, но тем не менее, как они любят эту формулу, мы видим заметный прогресс в решении этих проблем, что позволяет для нас подписывать соглашение об ассоциации.
Европейский комиссар по вопросам расширения европейской политики соседства Штефан Фюле заявил, что приветствует решение Виктора Януковича помиловать Юрия Луценко и назвал это первым шагом, направленным на решение проблемы избирательного правосудия. Указ о помиловании президент Украины подписал также и в отношении экс-министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука. В то же время аналитики сомневаются, что Виктор Янукович помилует главного оппозиционера Юлию Тимошенко. Хотя бы потому, что продолжается рассмотрение еще 2 дел в отношении экс-премьера. Уклонение от налогов компании «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла, а также дело об убийстве бизнесмена Щербаня. NTD, Киев, Украина.
Во вторник российская Госдума проголосовала за нового главу Центробанка. Как и предполагалось, депутаты поддержали кандидатуру бывшего министра экономразвития Эльвиры Набиуллиной.
Главой Центрального банка Российской Федерации станет бывший министр экономического развития, помощник президента по экономическим вопросам Эльвира Набиуллина. 9 апреля за предложенную главой государства кандидатуру проголосовали в Госдуме. За высказались 360 депутатов, против – 20. Как заявила Набиуллина, среди главных задач, которые встанут перед ней на новой должности, снижение инфляции до 3-4%, а также обеспечение доступности кредитов для реального сектора экономики.
Доступность кредитов очень важна. но их чрезмерная доступность может привести к надуванию пузырей, и Центральный банк не может этого не учитывать. То есть при выборе политики Центральному банку необходимо найти правильный баланс между задачами обеспечения стабильности и устойчивости и задачами развития.
Новоизбранный глава Центробанка также планирует увеличить ответственность банкиров за фальсификацию финотчетностей, пресечь утечку капитала за границу и создать на базе ЦБ единый мегарегулятор.
Моя задача будет, если будет принято положительное решение, сделать все для того, чтобы банковская система и финансовый рынок в контексте мегарегулятора не являлись причиной бегства капитала из российской экономики, бегства предприятий из российской экономики. Устойчивая банковская система, возможность найти финансовые ресурсы для развития в своей стране.
Кандидатуру Эльвиры Набиуллиной поддержали все крупные партии.
Очень хорошие контакты с большинством западных и банкиров из самых разных стран мира, иностранных инвесторов, также сыграет на пользу нашему Центральному банку. Вот учитывая все эти обстоятельства, я считаю, что предложенная нам кандидатура чрезвычайно удачна.
Мы поддержали кандидатуру Эльвиры Набиуллиной. Это будет новый банкир, уже с большим опытом руководства всей экономикой страны. И сегодня занимает высокую должность как помощник президента страны России по экономическим вопросам. И я думаю, что ФРС США должны сотрудничать, находить более оптимальные варианты, чтобы жизнь всей планеты была дешевле.
Срок действия полномочий нынешнего главы Центробанка Сергея Игнатьева истекает 23 июня. Эльвира Набиуллина приступит к своим новым обязанностям 24-го.
Япония приводит свои войска в полную боевую готовность. Мобилизация началась после того, как стало известно, что Пхеньян расположил на востоке страны ракеты, которые могут быть запущены в направлении Японии.
Войска Японии готовятся к возможной атаке со стороны КНДР. В среду оборонное ведомство страны отдало приказ привести силы самообороны в полную боевую готовность. Как стало известно, Северная Корея начала мобилизацию своей армии численностью в 1 200 000. Она также перебросила на восток страны ракету среднего радиуса действия, которая может быть запущена в сторону Японии.
Я прошу разместить войска в полном объеме, чтобы защитить жизни и земли японских граждан, и в это неопределенное время быть в полной готовности действовать, когда бы ни поступил приказ.
Ранее во вторник Япония разместила в Токио зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Кроме этого, системы воздушной защиты были переброшены и на другие военные базы по всей стране. В среду все пусковые установки были в полной готовности и обращены в сторону КНДР. Во вторник Пхеньян обратился с призывом к туристам из Южной Кореи покинуть территорию страны, чтобы не быть вовлеченными в термоядерную войну. Ранее он также предупредил диппредставительства других стран подготовиться к эвакуации. Тем временем промышленная зона Кэсон, управляемая совместно Южной и Северной Кореями и находящаяся на территории КНДР, по-прежнему закрыта. Сеул призывает Пхеньян позволить предприятиям возобновить работу.
Еще не поздно. Власти Северной Кореи должны прекратить все провокационные действия и изменить свой курс в сторону мира и стабильности на Корейском полуострове. Северная Корея в первую очередь должна вернуть всех рабочих на их рабочие места и снять все ограничения, чтобы обеспечить нормальную работу зоны Кэсон.
Впрочем, несмотря на возрастающую напряженность, большинство аналитиков считают, что полномасштабной войны не будет. А в демилитаризованной зоне между двумя соседями по-прежнему можно увидеть туристов, которые, несмотря на все угрозы, продолжают переходить на сторону КНДР, чтобы сделать фото на память.
По данным на среду, число заболевших вирусом птичьего гриппа H7N9 в Китае составило 33 человека. 9 из них уже скончались. Теперь эксперты анализируют, есть ли вероятность пандемии.
В Китае вирусом птичьего гриппа H7N9 заразилось уже более 20 человек, несколько из них погибли. Соседние с материковым Китаем страны и регионы продолжают принимать серьезные меры для предотвращения распространения вируса. Например, на рынках Гонконга проводят выборочные проверки мяса птицы. Тем временем специалисты гадают, какова вероятность того, что начнется пандемия. Эксперт в области здравоохранения из Американского университета Адельфи считает, что страхи преувеличены.
So one thing we have now is this В наше время мы имеем возможность очень быстро узнавать о самых незначительных происшествиях в мире, но меня это не заставляет больше переживать и беспокоиться о вероятности конца света.
По официальным данным, к вечеру прошлой пятницы вирус H7N9 убил в Китае не менее 6 человек. Как предполагается, воздушно-капельным путем он не передается, но эксперты опасаются, что он может мутировать. Сегодня мир пристально следит за сообщениями о распространении вируса в КНР. 10 лет назад, когда в Китае началась эпидемия атипичной пневмонии, государственные СМИ сообщали о летальных случаях с опозданием, а также занижали их количество и умалчивали факты. Повторится ли ситуация в этот раз, пока остается главным вопросом. Но в китайском интернете уже появились сообщения о том, что число зараженных и умерших в КНР намного превышает официальные цифры, и что вирус все-таки передается от человека к человеку. Впрочем, как считают эксперты, чрезмерная шумиха по поводу каждого нового штамма вируса не спасает ситуацию.
Планировать и обсуждать эту проблему нужно. Сложнее всего в процессе обсуждений и привлечения экспертов не создать чрезмерного беспокойства.
Во время прошлой эпидемии птичьего гриппа, когда распространялся вирус H5N1, в мире погибло около 370 человек.
Далее в выпуске. Официальные средства массовой информации Китая впервые рассказали о пытках в исправительно-трудовом лагере. Российские экологи призывают не выбрасывать на свалку старую технику. Австралия предлагает 100 тысяч долларов за лучшую работу в мире. Столица США окунулась в нежно-розовый цвет сакуры. Выжившие во время нацистской оккупации евреи, а также молодые израильтяне отметили День памяти жертв Холокоста. В понедельник они прошли маршем живых, чтобы вспомнить о погибших.
8 апреля несколько тысяч евреев прошли символичным маршем от бывшего нацистского лагеря Освенцим в Польше до лагеря Биркенау. Когда-то во время Второй мировой длительные переходы узников лагерей называли «маршами смерти», поскольку в пути от голода и холода погибало до половины пленников. Это событие называется «Марш жизни». Он проходит ежегодно в День памяти жертв Холокоста. К этой дате сюда приезжают со всего мира, включая тех, кто пережил Холокост и был узником нацистских лагерей.
Я выжил во время Холокоста. Я был здесь, в Биркенау и в Варшавском гетто. Потом участвовал в марше смерти в Дахау. Важно, что молодежь, которая принимает участие в марше живых, сможет сохранить память о Холокосте. Ведь через несколько лет выживших в Холокосте не останется.
В лагерях Освенцим и Биркенау погибло в общей сложности 1,5 миллиона человек. В основном людей убивали в газовых камерах и во время медицинских исследований. Также многие умирали от болезней, холода и принудительного труда. Среди них были не только евреи, а также политические заключенные из Польши, цыгане, советские пленные, инвалиды, гомосексуалисты и узники совести. До Второй мировой в Польше проживала самая большая еврейская община – 3 миллиона 200 тысяч человек. Большинство из них погибло во время немецкой оккупации.
В государственных СМИ Китая появилась статья, которая раньше не прошла бы жесткую партийную цензуру. Речь в публикации идет о зверствах в исправительно-трудовом лагере Масанзя. Подробности далее.
Электрические дубинки, насильственное кормление, рабский труд и изощренные методы пыток – все это, по данным свидетелей и потерпевших, применяется к заключенным в китайском исправительно-трудовом лагере Масанзя. В заграничных СМИ об этом пишут уже много лет, а вот в китайских государственных статья о страшных пытках в Масанзя впервые появилась в минувшие выходные. Это беспрецедентно, поскольку обычно Компартия подвергает такую информацию жесткой цензуре. Большая статья под названием «Выйти из Масанзя» была опубликована 7 апреля в журнале «Lens», после чего ее перепечатали почти все крупные китайские новостные порталы.
Прочитав это, я был поражен. Я и представить не мог, что такое происходит, что такое может случиться в 21 веке. Не знаю, почему эту информацию разрешили опубликовать. Она распространяется в интернете, и ее не блокируют.
Статья основана на рукописном дневнике заключенной по имени Лю Хуа. Другая бывшая заключенная смогла вывести этот дневник за пределы лагеря в сентябре 2011 года. Нынешняя судьба Лю Хуа неизвестна. Согласно статье, в Масандзя заключенных силой заставляют работать до 14 часов в день на пошиве одежды и производстве другой продукции. В туалет дают выходить не чаще 3 раз в день. За малейшее недовольство или неповиновение следует наказание. Некоторых принуждают сидеть в тесных помещениях без вентиляции по несколько дней подряд. Других избивают электрическими дубинками или вынуждают сидеть на так называемой «скамье тигра». Это очень болезненный метод пыток. В зарубежных СМИ информация о зверских способах пыток в Масандзя впервые появилась еще 13 лет назад. Кому удалось выйти оттуда живыми, называют это место адом на земле. В октябре 2000 года ряду международных правозащитных организаций стало известно о случае, когда 18 заключенных женщин полностью раздели и бросили в мужскую камеру. Их изнасиловали, и по меньшей мере 5 из них были убиты. Эти женщины являлись не преступницами, а узниками совести. В лагерь их отправили за то, что они занимались духовной практикой фалуньгун. По словам свидетелей и жертв, издевательства в отношении практикующих фалуньгун в этом лагере наиболее изощренные. Эти люди, как правило, не отказываются от своих духовных убеждений даже под пытками. Однако в статье журнала «Ленс» фалуньгун упомянут не был. Возможно, для того, чтобы статья все же смогла пройти цензуру. Китайские власти начали репрессировать многомиллионную группу приверженцев фалуньгун в 1999 году, когда выяснилось, что в Китае их стало больше, чем членов компартии. Начиная с 2000 года, вот на этом веб-сайте было опубликовано более 8000 статей о случаях пыток в Масандзя, которые применяли именно к практикующим фалуньгун.
Теперь, когда это разоблачили, это больше не могут скрывать. После того, как люди узнали про эти события, многие жестко осудили Масандзя. Исправительно-трудовая система Китая больше не подходит сегодняшнему обществу. От нее нужно избавиться как можно скорее.
Через 2 дня после публикации статьи «Выйти из Масандзя» власти провинции Ляонин, где находится лагерь, заявили, что проведут расследование в отношении этих утверждений.
Узнать, как жили люди в 40-м году нашей эры там, где сейчас находится Лондон, помогут новые археологические находки. В одном из известнейших районов города обнаружены 1000 артефактов. Давайте посмотрим.
Британские археологи обнаружили 8000 древнеримских артефактов. И не где-нибудь в отдаленной местности, а прямо в центре Лондона. Раскопки ведутся в лондонском Сити, районе, который обычно ассоциируется с финансовыми операциями. Однако известно, что построен он на основе древнеримского города Лондиниум. Среди найденного – фигурки коров, таблички для письма и гребни. Есть также керамические изделия, обувь и гладиаторский амулет. Обнаруженные предметы настолько хорошо сохранились, что это место уже назвали Северными Помпеями, по аналогии с римским городом, погибшим в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Археолог Анджело Уордли заносит находки в каталог и говорит, что проект оказался очень успешным.
Раскопки по плану заканчиваются в этом месяце, но большую помощь нам предоставили застройщики, которые очень заинтересованы в объектах и в самом месте в целом. Я считаю, дела идут очень гладко.
В ходе раскопок были обнаружены также деревянные конструкции, относящиеся приблизительно к 40-му году нашей эры.
Старой бытовой техники не место на свалке. Об этом заявили российские защитники природы. Они призывают отправлять электротехнические приборы на утилизацию. Есть ли в стране условия для сортировки таких отходов, расскажут наши корреспонденты.
Защитники природы призывают не выбрасывать старую бытовую технику на свалку. Ржавеющие под открытым небом холодильники и телевизоры загрязняют окружающую среду и плохо разлагаются. Экологи советуют не просто убрать их подальше с глаз, а отправить на переработку. По их мнению, только раздельный сбор отходов гарантирует их максимально полезное дальнейшее использование и сэкономит ценные ресурсы.
А для того, чтобы сделать новую алюминиевую банку из вот этих переработанных алюминиевых банок, да, из вторсырья, то нужно всего 5% энергии по сравнению с той, которая используется для первичного производства.
Но в России нет раздельного сбора мусора, и человеку, пожелавшему сдать старый телевизор на переработку, некуда обратиться. Поэтому пару лет назад с трудом добытая техника оказывается на свалке. В то же время некоторые торговые компании открывают пункты раздельного сбора отходов. Сюда можно, к примеру, привезти старые холодильники и взамен со скидкой получить новые компьютеры. Бесплатная доставка и другие бонусы также повышают интерес населения к таким акциям.
Мы знаем, что технологии очень быстро развиваются, так мы дополнили бесплатную услугу, которую называем перенос цифровых данных. Это значит случай, когда клиент, например, сдает старый ноутбук, и имеет там данные, которые хочет себе сохранить, так мы бесплатно переносим эти данные на его новый ноутбук.
Крупная бытовая техника освобождается от отдельных элементов, содержащих цветные металлы, пластики, и потом уже, по сути, корпус, представляющий собой черный металл с небольшим засором, мы подвергаем прессовке, получаем ликвидный продукт для рынка черных металлов.
При раздельном сборе на полигоны попадают только 7% отходов, остальная часть перерабатывается. При этом, чем больше техники уходит на утилизацию, тем меньше мусора оказывается на свалках. NTD, Москва, Россия.
Подача заявок на лучшую работу в мире по версии австралийского департамента туризма завершилась. В списке желающих получить заветное место 40 тысяч человек. Теперь предстоит выбрать победителей. Что это за работа? Давайте узнаем.
Бесплатный авиаперелет, виза, проживание, собственный счет в банке, полгода общения с природой и путешествий по самым интересным местам. А еще увлекательная работа и зарплата в размере 100 тысяч долларов. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. На самом деле это предложение настоящее. Разработал его департамент туризма Австралии, чтобы продвигать страну в качестве идеального места для путешествий. Называется программа «Best Jobs in the World», в переводе «Лучшая работа в мире». Она предлагала любому желающему отправить заявку на одну из шести позиций. Главный комик, путешественник по необитаемым местам, смотритель парка, смотритель в парке дикой природы, фотограф и дегустатор. Подача заявлений уже закончена. В общей сложности было собрано 40 тысяч резюме из 200 стран мира. Неплохой конкурс на одно место. Помимо описания своих навыков, пользователям также необходимо было загрузить видео, в котором они бы обосновали, почему наилучшим образом подходят на одну из должностей. Теперь жюри предстоит нелегкая задача – выбрать 18 финалистов, которые будут бороться за заветную работу.
Мы переходим к самой трудоемкой задаче. Многие люди сделали специальное видео. Некоторые из них соединили несколько сюжетов, чтобы показать свой опыт в путешествиях, дегустациях и общении с дикой природой. Они вне себя от нетерпения. Это будет невероятно жесткое соревнование и удивительный финал, после того, как мы выберем шестерых финалистов.
Имена окончательных победителей объявят 21 июня. Работать они приступят не позднее 1 августа.
Жители Пятигорска присоединились к всемирной акции, в ходе которой все желающие смогли проверить свои знания русского языка, написав диктант. Как это происходило, расскажут наши корреспонденты.
Впервые Пятигорск присоединился к ежегодной акции «Тотальный диктант». 6 апреля во всем мире около 30 тысяч человек одновременно решили написать диктант по русскому языку. Цель – привлечь внимание общественности к проблеме грамотности в России. Проверить и оценить свои знания пришла не только молодежь, но и люди постарше.
У меня было большое желание проверить свои знания русского языка, так как они очень необходимы даже в этом возрасте, при контакте и общении с людьми. Поэтому я здесь сегодня присутствовала, испытывала большое волнение, конечно, переживала. Думаю, что ошибочки наделала, но буду надеяться, что не очень много.
Тотальный диктант – это еще и хороший повод через эту акцию вернуть грамотность устной и письменной речи.
Диктанты мы пишем редко, сочинения мы пишем мало. То есть ученики и студенты не работают с текстом. Письменным текстом. Они его не составляют, они его не редактируют, они не думают над тем, как его сконструировать.
10 лет назад привлечь внимание к проблеме падения грамотности в стране решили студенты гуманитарии. Тогда в Новосибирске они коллективно написали первый диктант. В этом году акция охватывает 6 континентов. Написание диктанта распространит моду на грамотность и принесет пользу, считают организаторы акции.
Польза начнется после того, как люди узнают свои оценки, поинтересуются секретами орфографии и пунктуации и учтут их в своей будущей работе. То есть польза налицо.
Оценки за диктант и разбор ошибок будут опубликованы на сайте проекта после 9 апреля. NTD, Пятигорск, Россия.
В Вашингтон официально пришла весна. Столица США наполнилась туристами, которые приехали посмотреть на знаменитое цветение сакуры в центре города. Давайте посмотрим и мы.
Вслед за Японией сакура зацвела в Вашингтоне. Произошло это позже обычного из-за небывало холодного марта. Тысячи посетителей устремились к мемориалу Джефферсона, где вдоль приливного канала расположен парк с японскими вишнями. Считается, что как только здесь зацветает сакура, в столицу США официально приходит весна.
Люди катаются на катамаранах, делают тысячи фотографий, устраивают пикники, едят мороженое и просто отдыхают. Это очень хорошее время для отдыха.
Вместе с началом цветения в Вашингтоне также стартует фестиваль японской культуры. Этой традиции уже более 100 лет. 3000 деревьев столица США подарил мэр Токио еще в 1912 году. Обычно фестиваль продолжается около 15-20 дней. Порядок здесь обеспечивает конная полиция, и даже стражи порядка не могут устоять перед нежно-розовым цветом.
С лошади всегда хороший вид. Мне повезло, что Кастер катает меня по парку у приливного бассейна. Сегодня удивительный день. Здесь все в цвету, поэтому в наш город приехало много туристов. Чудесное время здесь, поэтому приезжайте.
В этом году в знак американо-японской дружбы организаторы фестиваля решили установить для посетителей расписную стену.
Каждый год мы пытаемся что-то организовать для детей, ведь это одно из тех событий, которые за 2 недели привлекают приблизительно 500 000 человек.
На самом деле к приливному бассейну ежегодно приезжает более 1 000 000 посетителей. Благодаря фестивалю цветения сакуры казна города пополняется приблизительно $100 миллионов.
Труппа «Шиньюнь» продолжает свое мировое турне с новой программой 2013 года. На этой неделе концерты состоялись в столице Швеции. Давайте узнаем, что говорят зрители о шоу в Стокгольме.
Труппа «Шиньюнь» в рамках своего мирового турне дала представление в 2 городах Швеции, включая Стокгольм. В столице концерт прошел с аншлагом. Многие зрители были тронуты шоу.
Абсолютно непередаваемые впечатления. Какая же была проделана работа, чтобы их движение совместить с содержанием и создать историю. Они так хорошо представили и послание шоу, и саму постановку, цвета, хореографию. Все было идеальным, просто превосходным. Синхронность, костюмы. Больше всего я впечатлен их синхронностью, всем, что они делают. Они делают это вместе, и это впечатляет.
Думаю, это было прекрасно, абсолютно прекрасно. Я была счастлива его посмотреть.
Еще один зритель и его жена были тронуты главной миссией Шиньюнь, которая заключается в возрождении традиционной китайской культуры.
Я знаю от тех, кого встретил в Китае, что люди очень этим гордятся, и я увидел выступление на сцене, что им действительно есть чем гордиться. Я очень счастлив, что они показывают эту культуру, а мы можем ее видеть.
Очень жаль, что его нельзя показать в Китае. Я думаю, китайцы были бы счастливы увидеть такое, увидеть свои традиции. Но я рада, что смогла это увидеть.
Европейское турне труппы «Шиньюнь» завершается 12 и 13 апреля. Концерты состоятся в Париже. NTD, Стокгольм, Швеция.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.